Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. С вами Марина Борисова. И сегодня со мной в студии руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации иеромонах Геннадий Войтишко.
Добрый вечер.
Отец Геннадий, ну вот, цитируя любимый Кости Мацанома и мной фильм «Покровские ворота», осень, друзья, прекрасная московская осень.
Чудесная пора.
Да, а осенью ведь, вот как утверждал наше все, и с каждой осенью я расцветаю вновь, а раз расцветаю, значит, поговорить о любви самое время. Вообще, я очень люблю говорить о любви с монахами. Это вот как-то особенно продуктивно всегда получается. Но когда мы начинаем этот разговор, обычно первое, что начинает обсуждаться, ну, естественно, любовь между мужчиной и женщиной, брачные отношения, любовь родителей к детям, детей к родителям. И, собственно говоря, весь спектр на этом ограничивается. А если мы открываем Евангелие, там про любовь очень много, но как про какую-то другую, причем достаточно парадоксальную. Если вот перестать цитировать цитаты, как мы любим, а посмотреть, что же там, собственно, Спаситель говорил, говорил он вполне парадоксальные вещи. С одной стороны, он говорил, что надо возлюбить врагов своих. Но хорошо, мы промолчим, подумаем, что, ну, может быть, Богу это возможно, человеку вряд ли, идем дальше.
Он Бог говорит... не дает таких заповедей человеку, которые человек не может исполнить. Это абсурд был бы. Это, знаете, потом еще и наказывать за то, что ты не можешь исполнить никогда. Но это вообще какое-то издевательство. Бог не издевается над человеком.
Вот. Значит, зацепка номер один. Идем дальше. Нам Спаситель говорит, что отношения с близкими — это 25 пятый номер, потому что враги человеку домашние его. И вообще, как бы, кто тут мне мать и братья, вот у меня тут есть...
Не-не-не, тут осторожно с этим кусочком евангельского отрывка. Вот очень осторожно про мать и братья. Ну и давайте хорошо поговорим об этом, потому что об этот фрагмент Евангелия очень многие спотыкаются.
Вот. И при этом говорится, что вот если ты любишь своих близких, то никакой награды тебе и не положено, потому что так язычники поступают, и чё ж,
ну,
все...
Ну да, все... что тут мудрёного-то?
А вот выполнишь такую сверхзадачу, а потом вот пойдем со мной, и при этом говорится, что бремя мое благо, иго мое легко. И ты стоишь в оторопении и думаешь, как? Вот это вот все я должен выполнить. И это оказывается легко. Угу. Вот хотелось бы разобраться в этих евангельских хитросплетениях рассуждения о любви.
Я думаю, что стоило бы начать все-таки с начала, да. Это действительно странно, когда люди и христиане начинают рассуждать о любви, начинают рассуждать, прежде всего, наверное, с какого-то ближнего круга. Может быть, это и понятно, потому что муж любит свою жену, дети любят своих родителей, а родители своих детей, но вообще история любви начинается, как ни странно, не с этого. История любви вообще как таковой, если мы говорим про историю, она начинается с того, что Бог возлюбил мир и его создал. Ведь он по любви, любовью и для любви создает весь этот мир. И, собственно говоря, человека точно так же. То есть изначально любовь Бога к тому, что он творит, к тому, что он созидает, и к человеку, и обращает к человеку свою любовь, не навязывая ее, а, ну, если можно так сказать, очень философски, предлагая возможность взаимности отношений. И для того, чтобы была возможность взаимности, дает человеку свободу. Вот с этого начинается история любви. Но, а начало любви, Бог безначален, безначален, он есть любовь. И вот как бы вот это отправного ракурса и стоило бы, наверное, начать говорить. Вот, Бог возлюбил мир, Бог возлюбил людей. И дальше мы можем поделиться этой любовью, которая прикоснулась к нашему сердцу, с кем бы то ни было. Ну, а судя по тому, что произошло в Эдемском саду, то как раз-таки это было и первое предательство этой любви. И вот потребовалось какое-то особое действие Бога, особое Я не люблю это слово, выражение «план Бога по отношению к человечеству», потому что звучит как-то очень слишком, слишком уж протестантски, но, тем не менее, некая, некая логика Божьих действий, которая бы восстановила бы в человечестве действительное, истинное понимание любви и проживание истинной любви, а не пользование какими-то, какими бы то ни было, суррогатами. И при всем при этом вот это возвращение к любви, которое в том числе и Христос являет в пределе своем на кресте, и да, отдавая себя, в том числе и в Евхаристии, восстановление таинства Евхаристии, вот это жизнь в любви, и явление этой любви действительно является очень легким мигом, как ни странно это звучит. Но давайте по порядку об этом всем говорить и разбираться.
Если мы говорим о том, что Бог по любви создал мироздание, и, в общем-то, никто из нас не сомневается, что так оно и было, просто мы не в силах, естественно, осознать вот меру этой божественной любви, поскольку Бог не творил ничего злого, но Он творил много непонятного для нас. Вот любимая мною книга Иова, там есть такие два образа – бегемот и левиафан. Это такой первозданный хаос. То, что вместить человек, который по своей природе, он все-таки тяготеет к некой упорядоченности. Ему нравится что-то все-таки гармоничное такое, ему хочется хоть как-то на полочках что-то.
Богу не нравится гармония и порядок.
А Бог создает хаос и говорит, что это хорошо, это благо.
Нет, не только. Не только это. Да, он создает какую-то первозданную материю или там некое вещество. Кстати, в библейском тексте Шестоднева об этом как раз-таки ясно говорится, если мы читаем еврейский текст. Бог создает такое первое вещество, которое начинает упорядочиться или там приводиться в порядок, и в этом вырастает гармония, красота. Бог красоты, а не беззакония, хаоса, беспорядка. Но то, что мы не понимаем как порядок, вдруг оказывается выдающимся и идеалом красоты и порядка. Вот смотрим, набор какой-то, как нам кажется, вот мне, например, не математику, кажется, случайный набор цифр передо мной, перед моими глазами. А математик посмотрит на все это и увидит красоту, ну, как какого-то уравнения, сама фигура пи, да, как таковая, ну, 3,14 и поехали там после запятой. Для математика это просто шедевр какой-то выдающейся красоты, а для меня, ну, просто цифры после запятой, и что в этом? Это, наверное, способность моих мозгов воспринимать или видеть эту красоту. И, наверное, вот в этом есть наш затык, когда мы говорим о порядке, красоте и любви в том числе.
Ну, когда мы говорим, что Бог ничего не заповедовал нам, что мы не могли бы осуществить, мы опять упираемся в то же самое. Если мы не видим красоту числа пи, то мы можем упереться в эти слова евангельские и тоже не понять, что же мы-то должны делать. Ну вот как я могу полюбить этого человека, который мне гадости делает на каждом шагу? Единственное, что я могу себя уговорить, по крайней мере, на него не бросаться с кулаками и не писать на него кляузы куда-нибудь в какую-нибудь генеральную прокуратуру. Но при этом видеть в нем в тот момент, когда пылают страсти, и когда эти страсти направлены на то, чтобы причинить мне зло, видеть в нем творение Божие, ну, наверное, святым возможно людям вот чистый такой.
Вы сейчас находите оправдание, почему так не надо делать, почему надо тут же испепелить, сжечь и пепел раскидать по всему Гангу.
Ну, вот тут спектр возможных вариантов для каждого человека достаточно широк, но что касается в этом моменте испытывать к нему любовь христианскую, я затрудняюсь, я не вижу механизма, как я должна себя перенастроить.
Я думаю, что какой такой маленький ключик к этой дверце или этому ларцу с секретами в том, чтобы посмотреть на человека примерно, хотя бы примерно так, потому что совсем так мы не сможем, но хотя бы примерно так, как смотрит на каждого человека Бог, ведь каждый человек является его творением, его уникальным чадом, неповторимым и, опять же, созданным любовью для любви, но что-то с этим чадом происходит не то, он болен, он болен ненавистью, он болен агрессией по отношению к вам, например. И вот смотрите, болен, можно предположить, что это какая-то очень заразная духовная инфекция, которая может распространяться. Соприкосновение с грехом, кстати, нередко производит в человеке вот эффект заражения инфекцией. Ненависть одного может вызывать ответную ненависть в сердце другого человека. И Господь говорит о том, что «ну ты-то сохранись». Ты-то сохранись не в ненависти, сохранись не в том диком состоянии зла, которое сейчас наполняет сердце твоего врага. И в этом смысле посмотри на этого человека не с позиции вот этого Верховного Суда, по которому этому человеку не жить и быть в небытии, а он и так, находясь в злости, если мы действительно объективно смотрим на человека, и человек действительно злой, плохой, такой Адольф Гитлер или Менгеле, который уничтожает людей, он действительно болен, он болен этой проказой смерти на самом деле. Он уже несчастен сам по себе в своей природе, и прикасаясь к другим, он производит это состояние катастрофы, смерти. Так вот, не дай этой смерти воцариться в твоем собственном сердце, а противоположность смерти не просто жизнь, это противоположность смерти, это любовь, это состояние не просто мира какого-то, знаете, такого всеправославного дзена, такого абсолютного безразличия, меня ничего не касается, хоть ядерный взрыв вокруг. Нет, не безразличие, и одновременно взгляд на человека тем может быть сострадающим, не снисходящим, а сострадающим. Это в одной горизонтальной плоскости взгляд, не сверху и даже не снизу, но вот на одном уровне. Сострадающий взгляд к человеческой беде его сердца, потому что действительно он довел себя до катастрофического состояния. И в этом смысле также Бог смотрит на человека. Ну что, вот да, мы падая в свои лютые грехи какие-то, наказываем сами себя, по сути дела, раня и убивая. И что Бог при этом потирает ладошки и ждет момент, когда молнию в голову направить и наказать, знаете, таким Зевсом-громовержцем быть в этот момент. Нет. Бог плачет о каждом своем чаде и переживает о каждом своем чаде, который убивает самого себя и из жизни в любви переходит в какое-то состояние смерти и ужаса всего этого. И вот если мы позволяем себе, вернее так, если мы ставим внутри самих себя преграду этой ненависти, этого зла, и не позволяем отвечать ненавистью и ненавистью и злом, то этого, кстати, возможно, это возможно только тогда, когда мы сохраняем внутри своего сердца взгляд любви на человека, что бы там ни происходило. Вот тогда мы сохраняемся в этом абсолютном каком-то кошмаре мира зла, ненависти, агрессии, убийств, войн и прочего-прочего.
Знаете, мне, когда я начинаю на эту тему думать, приходит все время на ум пример двух людей, вышедших из одного католического монастыря. Просто один стал православным монахом и был канонизирован в православной церкви, а другого казнили просто так. Я имею в виду Савонаролу и Максима Грека.
Угу. Вот. Слушайте, вы такие сейчас тайны рассказываете, кошмар какой. Максим Грек из католического монастыря, ужас, так
не бывает. А что поделать, он учиться поехал во Флоренцию, ему там книжки давали.
Там замечательный, кстати, во Флоренции русский приход.
Вот видите, не зря, все не зря. И Савонарола закончил казнью. И когда он уже перед тем, как его казнили, сидел в последние там часы в темнице, он продолжал писать гневные письма папе, обличительные. Максим Грек, отлученный от причастия, сидел в монастырской тюрьме не один десяток лет и на стене монастырской тюрьмы написал канон Святому Духу.
Вот.
То есть вот все-таки разница наших подходов к конкретным ситуациям, она вариаций очень много.
Но смотрите, это удивительно, что две параллели, как параллельные линии, да, по линии жизни Савонаролы и Максима Грека. Абсолютно, не знаю, как-то абсолютно ли, но уж точно похожие условия. бытия человека. И вот в этих разных личностях, наверное, хотя выросших на одной земле, там, скажем, и попавших в одинаковые обстоятельства, произрастает разный плод.
Просто я напомню нашим радиослушателям, что Максим Грек попал в темницу тоже за то, что обличал власть имущих.
Ну, конечно.
Так что,
в общем... На нашей матушке Святой Руси.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации, проводит с нами сегодня этот светлый вечер, и мы говорим о любви. Так вот, что же с нами не так? Почему нам евангельский идеал любви так трудно даже с точки зрения элементарной человеческой логики воспринять, не говоря уже о том, чтобы каким-то образом воспроизвести? Но правда, вот... Очень часто по разным поводам, в разных эфирах заводится разговор о том, насколько трудно человеку прощать. Угу. И как бы не были благочестивые речи на эту тему, очень многие делают оговорку, что простить предательство очень трудно, почти невозможно. Предать может только близкий человек. Потому что, ну, человек для вас далекий, ну, как он может быть, он так чужой. Он может вам какую-нибудь гадость сделать, но вы, в принципе, от него ничего такого и не ждете.
Ну, точно, которому вы доверяете себя.
И получается так, если мы даже на уровне прощения не можем преодолеть себя, и даже психологи говорят, что это сверхтрудная задача, то о какой любви евангельской мы вообще говорим?
Беда психологов в этом смысле, что они не очень хорошо знакомы, если речь не идет о верующих во Христа психологах, не знакомы с иерархией, давайте так, разговора на эту тему. Вся проблема, наверное, в том, что очень много всего называется любовью, и вот в нашей человеческой жизни очень много чего ставится на первые позиции, и от этого выстраивается вся иерархия отношений любви. При этом, а где в этой всей модели, где в этой всей иерархии Бог? И можно много говорить в светском дискурсе о любви, об отношениях, там, о прощении, там, тра-ла-ла и куче всяких приятных вещей, или не очень, но эта вся модель или эти модели будут всегда рассыпаться, опять же, с моей точки зрения, как верующего человека и священника, если Бог не будет такой отправной точкой, отправной позицией, системой вот этого нуля координат, той альфа и омега, от которого все выстраивается. Если Бог не будет во главе вот всей этой системы, все дальше остальное будет сыпаться. Приведу пример. Многие психологи, педагоги говорят о ставшем повальном детоцентризме, о невероятной любви такой детям, что они так на шею садятся, что ездят и потом еще плеткой своих родителей понукают, и все в ужасе от того, что происходит. И ай-яй-яй, как мы любим детей, все там их во все щечки целуем, а они вот оказываются какими-то эгоистами и прочими-прочими. Вдруг мы замечаем, что вот эта иерархия отношений поплыла не в ту сторону, и этот детоцентризм оказался каким-то порочным явлением. Дальше начинаем рассуждение на тему родина, семья, муж, жена и прочее-прочее. Вот как только вот эти все начинаются попытки выстраивать иерархии ценностей, а ценности – это то, что значимо для человека, и в контексте любви мы об этом обязаны говорить, что значимо для человека, все и будет идти наперекосяк до тех пор, пока эту систему координат не выстроит та личность или то существо, которого называет Бог.
Но если исходить из опыта, мы, как правило, примеры все-таки ищем в своем личном опыте. Мне доводилось видеть, как перестраивается система координат в конкретных семьях. Вот, скажем, сложными путями семья, прожив уже достаточное количество лет вместе, обзаведясь детьми, приходит к Богу. Угу. Она начинает искать себя вот в церковной жизни, в жизни православного христианина. Но поскольку люди уже взрослые и сформировавшиеся, пути эти, как правило, у каждого индивидуальные. Выстроить общий путь уже на этом этапе совместной жизни редко получается. И вот я видела неспровержение кумиров, угу, у взрослой женщины, великолепной, прекрасной, очень талантливой, которая в результате пришла к монашеству, и в монашестве сделала очень много благого и замечательного. Угу. Мир праху ее и вечная ей память, она недавно скончалась. Но дело в том, что в процессе вот выстраивание новой иерархии ценностей, обретя Бога, угу, она отказалась от всего бывшего до этого собственного творчества. Она была очень талантливым живописцем. Угу. Она отказалась от своей, как она считала, греховной, чрезмерной любви к мужу. Угу. В результате они расстались. Ну, правда, это было уже на таком уровне, когда и дети подросли, и сами они уже, угу, разменяли пятый десяток. И вот это вот болезненное, с большими такими революционными сдвигами перестройка всей жизни, вот она человека привела к тому, к чему он, по-видимому, был предназначен, но осколки, которые разлетелись от этой перестройки, они до сих пор ощущаются в ее детях. Угу. Это очень парадоксальный и сложный процесс. Понять, что нужно делать реально, вот не теоретически, а в практической жизни. Как выстроить эту иерархию, когда у тебя все завязано на острые эмоции, связывающие тебя с миром, с этим?
Знаете, мне кажется, этот процесс невозможен без совета с духовно-опытными людьми. А вот если человек-одиночка, да, он в своей какой-то пустыне, в вакууме, он такого огорода нагородить сможет, что мама, не горюй потом. А вроде как бы и христианство... Я сейчас не комментирую вот ваш конкретный рассказ. И у меня есть такое правило еще с учебы на истфаке. Никогда не комментирую ничего по цитатам. Это надо быть знакомым с человеком, видеть как-то картину с разных сторон. Так вот, если человек находится в неком своем собственном вакууме, в том числе и религиозного возрождения, как ни странно это звучит, вакуум религиозного возрождения. Да, некоторые люди, там, поверив в Бога, выстраивают в своей голове какую-то странную свою, вернее, какую-то свою модель, свой идеальный образ этого христианства, монашества, семьи, ну, куча всего. И начинают вот этот свой, ну, коммунизм, в данном случае имею в виду некий такой миф, конструировать, чтобы сказка стала былью. И от этой сказки все уже начинают стонать, выйти и умирать. И сам, и окружающие тебя люди. В этом смысле, конечно, святитель Игнатий Брянчанинов как прав, когда он говорит о том, что вообще духовная жизнь невозможно выстраивать вот просто вот такую вслепую, и как крайне важно выстраивать духовную жизнь в опоре на Евангелие, в совете с духовно-опытными людьми. И в этом смысле, наверное, если бы был бы рядом с этой женщиной, ну, вообще, вот как бы с таким человеком, который выстраивает такую свою концепцию идеального монашества, идеальной своей христианской жизни, оказываются духовно трезвые люди, духовно опытные люди, которые могут подсказать, посоветовать, иногда, может быть, чуть более яркими образами и словами, то можно, наверное, может быть, и была бы возможность избежать каких-то проблем. Это, кстати, вообще свойственно новоначальным людям впадать в некий радикализм и дальше крушить все вокруг, что было свойственно прежней жизни. Это вот то наше русское выражение, когда с водой выплескивается и дитя. И, ну, вот, кстати, трезвость рассуждения считается нашими отцами величайшей добродетелью. Вот без рассуждения здравого это невозможно построить. Поэтому вот если есть это рассуждение, тогда ты понимаешь, да, какое место и значимость Бога и отношения с Ним. А в контексте твоих отношений с Богом, отношения с твоим мужем, отношения с твоими детьми, с твоими родителями. Вот Бог задает вот правильную, нужную тональность и этот контекст, в котором все выстраивается. Да, может быть такая ситуация, когда близкие тебя тянут на дно в том смысле, что тянут ко греху. Не просто каким-то отсутствием переживаний, духовных высот в эмоциональных порывах. Не об этом идет речь. Или там мешают тебе 33 часа в сутки молиться акафистами, глядя лицом в бетонную стену. Вот я говорю, каждый реализует свой какой-то странный или не странный идеал. Так вот, да, близкие могут тебя тянуть на дно и подстрекать ко греху, и образ греха считать нормой, и тебя понукать тем, что ты, ну, не участвуешь, не соучаствуешь в этом грехе, и поэтому это может быть трудным, ну, как бы поставить барьер этой попытки тебя вернуть, втащить назад в грех. Но опять же, как ты понимаешь, что это грех, а это не грех? Только если ты находишься, что называется, перед лицом Божьим, перед лицом Его заповеди, ты сравниваешь свою жизнь с тем, что тебе предлагается в выборах каких-то конкретных ситуаций, сравниваешь это с заповедью, с Евангелием, с тем, как говорит Христос. Но вот эти ориентиры как раз-таки человеку, ослепшему после грехопадения, человечеству, даже так скажу, после грехопадения ослепшему, дает Бог в виде своих заповедей, в виде своего слова, и поэтому вот это рассуждение, здравость какой-то позиции, чуткость, ну, она дает избежать этих всех, вот прям, этой всей жести. Извините, что такие слова употребляю.
Напоминаю нашим радиослушателям, иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации, проводит с нами сегодня этот светлый вечер в студии Марина Борисова. Мы прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации, иеромонах Геннадий Войтишко. И мы говорим о любви. Ну, приятный вечерний разговор. Так вернемся к той фразе, которая так вас испугала в моей первоначальной подводке. Это фраза о том, что кто твои братья и кто твоя мать.
Это действительно удивительное место. Давайте про контекст, чтобы напомним нашим слушателям. Господь что-то проповедует, говорит какие-то важные слова. Вокруг много людей. Пытаются к нему прийти его мама и его братья, передают Господу, сообщают о том, что пришли твои родные. И дальше произносятся слова, которые вот действительно многих останавливают, и как-то вообще что за ужас какой, возмущение начинается о том, что это 12 глава Евангелия от Матфея. Некто сказал Господу нашему: вот матерь твоя и братья твоя стоят вне, желая говорить с тобой. И тут Господь произносит удивительные слова говорившему: кто матерь моя и кто братья мои? И, указав рукой своей на учеников своих, сказал: вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь. Человеческая логика или психика, она как воспринимает этот текст? Он взял и унизил.
Унизил, отказался.
Отказался и унизил и братьев своих, и, Боже мой, даже язык не повернется. А на самом деле все по-другому. Бог стал человеком для того, чтобы человека сделать Богом. И говоря эти слова о матери своей, он не принижает ее достоинство, он поднимает достоинство тех людей, которые сидят рядом с ним. Он бесконечно ценно, бережно относится к своей матери и исполняет заповеди, которые были им же даны человечеству. И поднимает...
Ой, прям так и хочется, пан дам, к вам пример привести. Чудо на браке в Кане Галилейской не хотел ведь делать. Мама сказала...
Не пришло время, да.
Мама сказала,
значит, пусть так и будет, да. Это тоже удивительные вещи. Кстати, с точки зрения нашего православного богословия и об отношении к Пречистой Деве Богородице, вот как раз-таки это один из таких моментов, который показывает нам, как важно нам заступничество Пречистой Девы о каждом из нас. Так вот, каждый, кто слушает Слово Божие, кто исполняет Отца Небесного, того Господь делает и братом, и возводит на уровень такой свойственный даже своей Пречистой Матери, не унижая, а наоборот, возвышая человека. И когда ты читаешь этот отрывок вот такими глазами, это удивительно, что делает Господь. Но и вот этот контекст важен. Важно понимать, что Христос никогда никого не унижает. Он не ломает трости надломленные, да, и льна курящегося не гасит. Настолько он деликатен по отношению к человеку. Да, он резок в словах по отношению к тем, кто дерзает на себя натянуть монополию истинной правды, говоря о учителях закона, о фарисеях, и называя их и порождениями ехидны, и гробами покрашенными, а внутри полными зловонных костей. Да, резкие такие выражения он позволяет себе, но в определенных обстоятельствах, но ни в коем случае не вот говоря о человеке, который сам страдает, и тем более о своих родных, но я имею в виду, и тем более о своей Пречистой Матери. Всегда трепетное, бережное отношение, но при этом возводит самого человека, дает, вернее, ему возможность взойти на эту высоту красоты таких отношений.
Но опять мы упираемся здесь в некий барьер. Речь идет о тех, кто выполняет его волю и слушает его слово. А тех, которые не выполняют. Вот они могут быть рядом на расстоянии вытянутой руки. Вот они ваши ближние. Тем более, что мы постоянно на вопрос, а кто твой ближний, слышим ответ. Вот кто близко, тот и ближний.
Ну да, так и
есть. Но дело в том, что этот самый, который близко, может, например, оказаться пьяным бомжом.
Так и есть.
И тут вопрос. Вот есть, конечно, примеры преодоление очень многих внутри себя преград, вот как, например, доктор Гаас. Удивительная совершенно личность, и мне жалко, что немногие сейчас помнят этот пример. То есть человек, который приехал в Россию делать деньги, и у него прекрасно все получилось. У него была чудесная карьера, и прекрасная практика, и поместье он себе купил, и выезд у него был, и в лучших домах был принят. Все замечательно было до того момента, как его избрали в тюремный комитет. Ну, такая общественная нагрузка.
И видел он реальную Россию.
И он увидел реальные российские тюрьмы. И все, человека развернуло на 180 градусов, то есть всю последнюю довольно длительную часть своей жизни он посвятил вот этим самым людям, попавшим. Там же никто же не говорит, что они все туда попали случайно.
Нет,
или
конечно,
что это были
конечно.
Какие-то репрессии. Это были и воры, и убийцы,
уголовники,
кто угодно. Но он, мало того, что в результате его не на что было хоронить, потому что все, что он нажил в первой половине жизни, он потратил на этих людей. Но, помимо всего прочего, он, приходя каждый раз в эту пересыльную тюрьму, которую он курировал, он их целовал. Он вот абсолютно по-евангельски с ними здоровался. Теперь представьте себе картину. Вот вокзал любой, московский, там, в любом российском городе, вот там есть всегда какой-нибудь уголок, где тусуются бомжи. И вот вы представьте себя, вот вы подходите и начинаете их целовать, чтобы просто с ними поздороваться. Вот,
я не могу.
Убейте меня. Я не могу этого даже представить.
Я не могу, но сколько братьев и сестер я знаю, которые приходят вот в эти уголочки, где тусуют бомжи, и раздают еду, обрабатывают раны, которые, ох, как неприятно пахнут. Это просто жуть страшная. Помогают с документами, помогают с ночлегом, занимаются спокойно, если уместно это слово в этих обстоятельствах, системно, нужным, важным делом. И тут вроде как бы нет каких-то, наверное, всплесков эмоций, экзальтаций, там еще чего-нибудь. И даже поцелуев, наверное. Хотя, не знаю. Но какое-то действие любви по отношению к людям, вот так страдающим, хотя, может, даже не всегда осознающим свое реальное состояние бедствия. Вот явление чуда любви происходит в отношении к этим конкретным людям. И это явление любви наполняет сердце того человека, который стоит, просто раздает, наливает половничком из этой полевой кухни или из какого-то специального чана суп, и там горячее какое-то другое раздает. Может, просто техническое действие, но это техническое действие вдруг оказывается важным для этого человека. Не знаю, как это работает, но вот Господь находит каждому из нас какие-то свои ключики для того, чтобы растопить сердце. И это чудо любви происходит без эмоций, наверное, каких-то ярких. А хорошо, а Януш Корч, который входит в камеру со своими детьми концлагеря, там какие эмоции? Мы видим его пребывающим вместе со своими детьми, да, получается, и все. Мы не слышим никакого свидетельства о его отношении к убийцам этих детей. Но мы видим, что он вместе с ними сострадает им, переживает с ними. Как-то у нас был с вами момент вспомнить такое явление, как такой богословской проблеме, возникшей в 20 веке, о Боге, о любви Бога после Холокоста. Где ты был? И это действительно удивительный такой вопрос, который дает, наверное, мне кажется, возможность увидеть правильное христианское понимание присутствия Бога в человеческой беде, в том числе беде человеческого зла. И вот пример Януша Корчика, который входит как раз-таки в эту камеру, в которой погибнут сейчас эти дети.
Я просто уточню для наших радиослушателей, кто, может быть, подзабыл или не знал, это концлагерь, это газовая камера, это камера, в которой сейчас закончится жизнь.
Да, и фактически для этих детей присутствие этого взрослого человека с ними – это действительно утешение присутствия, наверное, самого Христа в этот момент. Где ты был, Бог, когда мы страдали? Вместе с вами страдал. Да, вот такой вот посыл. Сложно, понимаете, вот за что... Нет, неправильно я сказал бы. Не за что я люблю христианство, а что мне кажется абсолютно удивительным в христианстве. То, что оно абсолютно не схематично, оно не такое, знаете, не квадратно-гнездовое. Вот здесь алюминий, а вот здесь вот железобетон. Все настолько тонко и многообразно, и вот вариативно в ситуациях. Вот пример доктора Газа, пример Януша Корчика, пример современного вокзала и бомжей, и наших служб милосердия, тех людей, которые помогают этим бездомным. Кстати, иногда и не аффилированы они с церковью, но они помогают.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иеромонах Геннадий Бойтешко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Мы говорим о любви. Но вот что такое антитеза любви? Вот обычно как пара такая, любовь-ненависть. Но это...
А я бы, кстати, предложил, вот уже мы говорили об этом, любовь антипод любви — это смерть.
Ну, это очень красиво, философски, поэтично, а вот в жизни, мне кажется, что скорее любовь и безразличие.
Ну, вот... Это вообще какое-то небытие.
Нет, почему? Ну, как вот, ты живешь мирно, ты, как сейчас очень популярная такая формула, надо принимать человека таким, какой он есть. Вот ты принимаешь тебя, ну, как сейчас сказали бы, в просторечии, тебе пофиг.
Ну да, по барабану.
Ну, вот как-то все равно тебе. Ну, вот такой, какой есть, ну и ладно. И, в общем-то...
А в этом состоянии можно выйти в газовую камеру?
Ну,
мы принимаем вот этот фашистский режим, вот этот концлагерь. Ну, что вы хотите? Ну, еврейские дети. Ну, вот так сейчас вот заведено. Ну, надо вот их там всех как-то вот... Перефразирую на современный лад. У нас 7 миллиардов людей. Ну, слишком много. Давайте там упростим эту всю ситуацию, сократим до там золотого миллиарда, и всем будет хорошо. Ну, такие правила, ну, что вы хотите? И возвращаемся в годы Второй мировой. Ну, вы понимаете, да, вот такая ситуация. Ну, такие правила игры. Евреи в концлагерь, а если ты ариец, то ты занимаешь позиции. Привет, вот такие правила. Януш Корчик смотрит на все это, и не только он. И говорит, слушайте, как это, к этому можно относиться спокойно, индифферентно? В данном случае, вот как бы в контексте концлагеря слово «пофиг», вот как молодежь сегодня говорит, оно вообще кажется абсолютно диссонансным. Но как к этому можно вообще не относиться? И когда ты поставляешься в условия этой экзистенции между смертью и жизнью, добром и злом, любовью и ненавистью, ну, вряд ли будешь индифферентен, безразличен к ситуации. Поэтому, извините, что прервал вас, простите.
Ну, это я считаю, что вы не прервали, а просто как раз продолжили мысль. Но, скажем так, вот безразличие, принятие того, что есть, невмешательство, ну, сейчас же нас все время призывают трепетно относиться к личному пространству человека.
Ну да, есть такое дело.
Вот. Но хорошо, я не против, я очень люблю, когда к моему личному пространству относятся трепетно, но... Что же такое вот это вот взаимоотношение любящего человека с тем, кого он любит? Сколько там эмоций и сколько там чего-то другого? Потому что мы очень часто съезжаем, когда думаем и рассуждаем о любви, на чисто эмоциональную часть процесса, если можно так выразиться. Но я знаю прекрасно, что, скажем, любовь к самым близким, вот... стареющие родители, когда начинаются тяжелейшие болезни, а ты уже взрослый, ты обременен там какими-то обязательствами перед людьми, которые непосредственно составляют круг твоей жизни, дети, там, муж, ну еще, ну, ты работаешь, но ты весь в путах. И тебе нужно сделать некое сверхусилие, потому что ты понимаешь, что за родителями надо ухаживать.
Да.
И это не минута, это не эпизодично, это иногда годами. И в процессе ты все делаешь правильно, но эмоционально ты, конечно, периодически возмущаешься. Ну, потому что это тяжело.
Тяжело, да.
Но ты делаешь, ты не перестаешь это делать. Я наблюдала вот такую ситуацию у близкой моей подруги на протяжении 10 лет. Она была матерью-одиночкой, растила сына, уйти с работы она не могла. Родители жили в Долгопрудном. Это сейчас там, в принципе, уже и метро есть. А тогда из центра Москвы ехать туда, это была такая история. Можно было делать это только в выходные дни, но это нужно было делать каждый выходной, поскольку она становилась человеком церковным, старалась с вечером в субботу пойти на всеночную, утром пойти на литургию, после этого собрать сумки и отправляться по полной программе вот там убираться, готовить, обихаживать. Вот. И это продолжалось не год и не два. И понятно, что эмоции иногда были совсем не такие святочные. Но это была любовь. Конечно. В моем понимании.
Конечно.
Мы очень часто не можем понять, а что же такое, мы вообще любим этого человека, или просто мы терпим, или мы что-то, мы выполняем некий долг. Вот как в самом себе определить, что да, это та самая любовь, о которой говорится в Евангелии?
Да, как, наверное, вера без дел мертва, так и любовь без какого-то проявления себя, она не работает. И это проявление может быть очень разным. Наверное, беда в том, что контекст современных разговоров о любви — это как раз таких светлых, приятных, теплых, нежных, тра-ля-ля, переживаниях, приятных, повторю, самому себе. А оказывается, иногда любовь — это вот так вот брать тряпочкой и мыть полы в психоневрологическом интернате. Или там готовить еду. Это тоже, кстати, величайший труд, наготовить на большую вот компанию тех людей, которые на вокзале находятся, этих бездомных, а потом еще и раздавать. Это труд, это действительно любовь проявляется, я даже больше скажу, и любовь объясняется всегда. И вот это объяснение в любви являет себя любовь и в поступках, и в словах, и в действиях, и в переживаниях, в чувствах, в прикосновениях, во всех этих явлениях. И вот это наше действие, например, в том, чтобы заботиться о немощных родителях, а сил-то может вполне себе не хватать. Вдруг показывает, что любовь — это еще и определенный труд, который над самим собой стоит предпринять. Не только в том, чтобы поддержать человека, который болен, немощен, переживает. Но вот опять же, у меня несколько друзей есть, у которых родители с Альцгеймером. Это, конечно, ой-ой-ой, какая ситуация тяжелая. Но они об этом, они понимают это, им тяжело эмоционально, физически, но это родители. Это их не просто святая обязанность, который долг, который они обязаны исполнить, потому что какую-то где-то, может быть, клятву давали. Нет, потому что они по-другому не понимают, как жить после того, чтобы это не делать. Наоборот, только так и никаким иным способом. Понимаете, вот вы вспоминали Иова, там у друзей Иова рассуждение на тему, почему так произошло с тобой, вот ты там сделай то, сделай это. На самом деле, это такая ситуация, когда не нужны никакие слова. Эти друзья Иова могли быть просто рядом вместе с ним, просто быть. И не надо было никаких слов. И точно так же вот в этих ситуациях разных человек, он либо находится с другим человеком вместе, поддерживает, заботится, и в этом смысле проявляется его любовь и забота, либо нет.
Но есть все-таки неотвеченный вопрос. Вот в Евангелии сказано, если человек попросит тебя пройти с ним одно поприще, иди с ним два. Угу. Там не сказано 3, 4, 5. Угу. Вот где-то, когда речь идет о каких-то экстремальных ситуациях, как с родителями, там понятно, что до того момента, пока они живы, пока они на земле, пока они рядом. Но когда это на несколько более длинной дистанции, вот люди близкие, они нуждаются в помощи, ты их любишь, ты в определенном труде любви себя выражаешь, но опять, где предел? Потому что есть...
А мы не знаем этот предел.
Но есть определенная опасность, потому что, стараясь помочь другому, ты можешь разрушить себя.
Это верно. Вот очень точно, мне кажется, замечание. Понимаете, можно помогать людям с какой-то очень серьезной инфекционной болезнью. Но если у тебя не будет необходимых средств защиты, например, либо же прививка, я не знаю, что там бывает в определенных обстоятельствах, там бубонная чума какая-нибудь или какие-нибудь другие заболевания, которые требуют, с одной стороны, помощи больному, а с другой стороны, и некоторых мер сохранности тех, кто оказывает эту помощь.
Но это история множественных созависимостей.
Конечно. Нет, стоп, созависимость — это всегда патология, Кстати, это всегда проблема. Вот если,
например... Но она же не обрушивается на человека внезапно. Человек к ней приходит из самых лучших побуждений.
Вот, кстати, с темой алкоголизма она так работает. Созависимость – это фактически такая же патология, как и сама зависимость от алкоголя. Это целый комплекс психологических, духовных, душевных ран, которые нуждаются в уврачевании, в системном, начиная от хорошей психологической терапии, заканчивая действительно глубокой духовной поддержкой, выстраивание духовной жизни, грамотной поддержки человека в духовной жизни. И в этом смысле и это может быть проблемой. Я имею в виду сама зависимость от алкоголя и рядом живущих с этим человеком. Ну, обычно так бывает. Муж там квасит, алкоголик, жена с ним 20 лет вместе и точно так же созависима, а фактически зависима от этой ситуации алкоголя. Только немножко другой механизм работы. Так вот, в какой момент человек не увидел, что наступает проблема, в рамках которой нужно тоже себя сохранить? Ну вот, вот опять же, это то самое, о чем мы говорили, рассуждение. Если вокруг тебя происходит трэш, беда, вот та самая катастрофа, можешь ли ты сохранить свою душу, в том смысле сохранить ее от зла? Не в том смысле, чтобы избежать негативного течения жизни. Януш Корчик мог бы. Вполне себе. Не знаю, как бы он... Ну, совестливый такой человек, смотрел бы потом себе в зеркало. Не знаю. Но он мог бы избежать этой камеры? Мог бы. Газовой камеры. Вот. А с другой стороны, находясь вот в созависимых отношениях с алкоголиком, ну, вот есть возможность из них выйти, из этих отношений? А просто рубануть здесь будет недостаточно. Ну, вот такая сложная история, с одной стороны, поэтому тебе, вот такому человеку, любому человеку нужен другой человек. Человеку нужен человек для подсказки, для поддержки, для утешения, для соработничества, для формулирования мечт. Мечтание вместе. Для того, чтобы мечтать вместе, да, построить будущее, планы на будущее и строить это будущее, идти к Богу вместе. И на самом деле это так здорово. Но вот эта поддержка взаимности и отношений, она не линейна, она не схематична. Вот поэтому, наверное, вы же дайте от меня какое-то правило. Скажи мне, 2 плюс 2, это 4 или
очень,
сколько?
Очень хочется услышать, но чем больше я вас слушаю, тем как-то навязчивее вспоминаю очень популярную в 20 веке цитату: чем больше я люблю человечество, тем меньше я люблю конкретного человека.
Кстати, ведь смотрите, вот в самом начале мы говорили о перевернутых этих иерархиях, о нездоровостях всяких. Сколько много людей, которые прям, ну, так любят животных своих домашних, кошечек, собачек, так их щечки там в животики и прочие места целуют, как они ненавидят собственных соседей, собственных знакомых, друзей, ну и точно соседей, которые выходят, смотрят на эту собаку или кошку, которая там во дворе не там, или выпустили без ошейника, и лютый мат может лететь в сторону этих соседей. Зато какие нежные поцелуи в животик этой собачке. Ужас какой.
А почему? Потому что молчит.
Собачка?
Да.
Ну, да потому что иллюзия отношений, а не реальность.
В общем, мы за реальные отношения, за внимательное чтение Евангелия и за то, чтобы постараться прочесть там именно то, что там написано, а не то, что нам привиделось во сне. Спасибо огромное за эту беседу. Иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации, был сегодня с нами в этот светлый вечер. С вами была Марина Борисова. До свидания.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».